Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем изучать Евангелие от Марка, и сегодня будем изучать 11 главу. Я бы сказал, одну из самых сложных для изучения глав Евангелия от Марка, и по напряжению, и по символике, которая в ней есть. Поэтому нам придется в ходе изучения делать некоторые отступление от сюжета, экскурсии в историю, но надеюсь, что все равно будет интересно и полезно. Глава начинается с того, что Иешуа заканчивает подъем в Иерусалим. Обычно в Иерусалим не идут, в Иерусалим поднимаются, точно так же, как внутри Иерусалима поднимаются в храм. Обычно вот в Новом Завете и в Танахе мы видим именно эти глаголы. Итак, Иешуа приближается к Иерусалиму в районе склона Масленичной горы Вифания и Витагия. Иешуа отправляет двух своих учеников и говорит им: «Пойдете в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что надобит он Господу, и тотчас пошлет его сюда». Тотчас пошлет, в смысле пошлет Господь, после того, как использует его. То есть ученики посылаются одолжить осленка ненадолго, и использовав, обещает, что Иешуа, использовав, вернет его на место. А почему нужно посылать двух учеников? Видимо, два ученика могут быть свидетелями того, что осленок одалживается. Либо вообще два ученика знают, что хозяин осленка вообще находится рядом с Иешуа. И, скорее всего, не нужно искать в этом вопросе какую-то мистику, потому что все окрестное население стекается к Иешуа, и различные варианты входа в Иерусалим ему, конечно, предлагались. Другой вопрос, и очень важный вопрос, он в том, зачем вообще нужен ослик для того, чтобы входить в Иерусалим. Мы знаем пророчество у Захарии, что Машиах придет как человек бедный, едущий на осле. Это мы знаем. Но для чего нужен Машиаху осел? Почему бы ему не приехать в паланкине, которые несут рабы? Или почему бы ему не въехать на колеснице или просто на лошади? Это вопрос, на который мы постараемся ответить. Может быть, тогда поймем, и как Иешуа берет молодого осленка. Итак, отступление первое. Зачем нужен осленок? Мы начали с того, что Захария пророчествует об осленке. Захария говорит, что радуйся, дочь Сиона, царь твой приходит как бедняк на осленке сыне ослицы. Царь Шабор, персидский царь, он правил в III веке, спросил одного из мудрецов: почему ваш мессия так как-то бедно приходит на осленке? Может быть, ему нужна какая-то помощь? Может быть, я пришлю ему своих жеребцов каких-нибудь, я могу прислать ему лучшего из своих коней. На что мудрец ответил: а есть ли у тебя, царь, тысячецветный жеребец? Ну, царь сказал: нет, тысячецветного вот нету, к сожалению. И мудрец сказал: а наш осленок, он такой. И, разумеется, сказанное Это не совсем описание осла, это скорее метафора, связанная с тем, что осел очень глубокие корни еврейской традиции. Начнем с того, что Мишна рассказывает, что после того, как Адам согрешил и пал, это было в пятницу, творение уже подходило к концу, после этого были созданы еще 10 вещей в сумерки шестого дня творения. И вот они, это уста земли, уста, которые после поглотят Короха или Корея и всю его общину. Устье колодца, это колодец Мирьям. Уста ослицы, это ослица Биламова. Радуга и манна и посох. И Шамир. Шамир это легендарный такой червяк, который способен разрезать большие камни и который используется в строительстве храма. И записаны в скрижали. Некоторые говорят еще, что и могила Моше Рабейну, и баран праотца, говорят, тоже был создан в эти дни. И есть версия, что осел Мессии тоже был сотворен в эти сумерки, в этот период, когда еще можно было творить, еще не настала суббота. Это как 10 ступеней, 10 меток, 10 вешек в плане Господнем по спасению человечества от греха. Также традиция говорит, что этот осел, осел Машеха, он же был ослом Авраама, и он же был ослом Моше, и он же становится ослом Машеха. И ко всем этим преданиям можно задать вопрос, прежде всего, какую роль именно осел играет в спасении? Опять же, почему не лошадь, почему не верблюд, почему не колесница? И также зачем Машеху ездить на осле, которому несколько тысяч лет? Почему бы не взять молодого осленка? Ну, конечно же, объединение трех ослов в одного единого осла – это метафора. Хотя были такие учителя, которые, и сейчас есть такие учителя, которые говорят, что это осел, который где-то там в закромах у Всевышнего хранится, и они вправе так верить, может быть, так оно и есть. Но речь здесь идет не о самом осле, а о функциях осла. Слово «осел», «хамор» связано со словом «хомер» – «материя». И оседлание осла связано с победой над хомером, над материальным миром. И если мы посмотрим на трех, о которых сказано, что они ездили на этом осле, которому принадлежал этот осел, то как использует осла Авраам? Он берет ветви и все необходимое для жертвенника и кладет на осла, а сам с сыном идет пешком. Он сам не садится на осла. Как использует осла Моисей, Моше? Моше садит на осла семью, жену и детей и отправляет их. Сам же он, опять-таки, не садится на осла. И только третий в этой цепочке, Машех, он садится на осла и, наконец-то, ездить на этом осле. И мудрецы видели в этом три этапы победы над материальным. Когда сначала мы можем приподнять к святости только предметы нашего быта, только какие-то элементы нашего обихода. Это первый уровень. Второй уровень, когда мы начинаем прикасаться к святости, ведь жена и дети – это одна плоть человека, но не весь он еще сам, не весь он еще освещается. Женщина освещается раньше мужчины, она рождается в мир с большим запасом святости, с большей наработкой святости. Поэтому, скажем, она и меньше обязана в заповедях. Поэтому в случае с Моше уже семья освятилась, как начало освящения тела Моше. Третий этап победы над материальностью – это Машех, который свободен от имущества и от семьи. В этом плане он Ани, бедный. И он уже, можно сказать, совершенно всецело ездит на осле. Мидраш Танхума говорит, что Всевышний дал Израилю такой, изменил, можно сказать, порядок мира ради существования Израиля. Мы знаем, что Тора говорит, что первенца осла, осел – это единственное нечистое животное, первенец которого выкупается. Первенец осла выкупается при помощи кого? При помощи агнца. Об этом написано в Исходе, да, 34 глава, 20 стих. А Всевышний говорит, вот я сам так установил закон в этом мире, что первенец осленка выкупается агнцем. Но сам я так не делаю, потому что я выкупил агнца ослом. Потому что египтяне, среди которых вы жили, они уподоблены ослам, потому что написано их плоть, как плоть ослов. Иезекииль говорит об этом, 33 глава, 20 стих. А израильтяне, соответственно, уподоблены агнцу, как сказано, агнцы рассеяны Израиль. Это Иеремия 50 глава, 17 стих. И Всевышний говорит, я погубил первенцев египетских и освятил первенцев Израиля на служение мне. Ну, это известно, да, это книга Бамидбар, 3 глава. То есть, осел, он служит искуплением для Израиля, для Агнца, хотя заповедь в мире, она существует другая. Тем не менее, именно ослик, он как бы играет, как ни странно, роль искупления для Израиля. И поскольку египтяне, как мы сказали уже, они уподоблены у пророка, уподоблены ослам, то и победа вот эта над материальным, это апогей того избавления, которое началось с выходом из Египта. В этом смысле осел приобретает особое символическое значение. И хотя мы помним, что мудрец сказал, что у нашего ослика 1000 цветов, действительно можно привести еще многочисленные примеры того, в чем символизм ослика. Давайте попробуем еще один, так сказать, для полноты картины добавить. Когда начинается Песах, сразу после Песаха начинается приношение первого снопа, мы приносим снопы, и в это время не приносится в храм хлебные жертвы. Мы приносим в храм, по сути, как говорят мудрецы, пищу ослов. Почему так происходит? Сами мудрецы говорят, есть деградация поколений. По сравнению с предыдущими поколениями, мы все слабее и слабее в Торе, и мы слабее и слабее в соблюдении заповедей. Поэтому мудрецы говорят, если бы наши предки были как ангелы, мы бы были как люди перед ними. А если наши предки, наших предков сопоставить с людьми, то мы как ослы перед ними. И от Песаха до начала принесения хлебной жертвы все время отсчета Омера, все время, можно сказать, выхода из Египта до стояния у горы Синай или от воскресения Иешуа до излияния Духа Святого, каждый год мы словно духовно проходим возрастание от уровня осла до уровня человека. И движение на осле символически начинается с въезда Машеха в Иерусалим еще глубже, с того времени, как Авраам водрузил все необходимое для жертвоприношения на ослики. Поэтому ослик, он в данном случае предпочтительнее лошади и предпочтительнее любого другого животного. Машины, автомобили, самолеты, кареты, паланкина и так далее. Возвращаясь ко второму, третьему стиху, был ли этот ослик взят из какого-то мистического места? Ну, если бы мы были мистиками, еврейскими комментаторами, можно было бы сказать, что есть тайное место на Елеонской горе, где этот ослик стоял, и есть предание о том, что до сих пор Авраам охраняет этого ослика. Такое действительно предание есть. И, может быть, эти двое пришли к Аврааму взять ослика. Это все мы могли бы сказать, если бы мы были мистиками. Но, скорее всего, здесь один из двух вариантов, которые мы уже упомянули. Либо эти люди, двое, под свидетельство, просят осла ненадолго взаймы, им доверяют и осла дают. Либо эти люди посланные, а в селении знают, что хозяин осла находится с Иешуа. Первый вариант кажется предпочтительным, потому что на самом деле для того, чтобы просто забрать ослика, хватило бы и одного человека. Но раз посылают двух, значит речь идет о том, что необходимо будет какое-то свидетельство, какая-то сделка, при которой ослика получает, пусть и временно, на законных основаниях. Итак, отступление об ослике закончено. Примерно поняли, почему нужен ослик. И в 7 стихе мы видим, ослика приводят к Иешуа. Возложили на него одежды свои. На ослика, конечно, не на Иешуа. И Иешуа на него сел. Все эти истории, ослик, дело в том, что ослик, он, хотя и сильный, но он худой. Сидеть на нем довольно-таки неудобно. И для того, чтобы на нем сидеть, на него часто и так кладут всевозможные тряпки. Здесь ученики, видимо, сложили верхние одежды свои. И в 8 стихе мы видим, что многие постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Это для того, чтобы ослику было мягче ступать. Есть сегодня учителя, которые учат, что это делалось для того, чтобы Иешуа не стал ритуально нечистым. И это немножко нонсенс, потому что ослика как не очищай, как его не мой, как его не защищай от прикосновения земли, он все равно ритуально нечистый. Ослик сам по себе нечистое животное. Другое дело, что сидение на нем само по себе человека нечистым не делает. Таким образом, для ритуальной чистоты или нечистоты одежды никак не помогали. И мы видим, что люди, сопровождавшие Иешуа, восклицают «Ошана», «Ошиана», «Спаси нас», «Благословен грядущий во имя Господне», и даже в 10 стихе «Благословен на грядущий во имя Господа царство отца нашего Давида, Осана в вышних». «Осана в вышних» означает, что мы свидетельствуем сейчас, что и в небесах совершается радость. Это такая экстатическая часть песнопения. И таким образом Иешуа входит с очень большой толпой, которая его встречает. Встречает его как царя. Все полно радости. Но у всего этого события неожиданная концовка. В 11 стихе Иешуа вошел в Иерусалим, в храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. То есть Иешуа входит в храм, и тут можно было бы сказать, ну, сейчас вот что-то произойдет, вот эти все праздничные события, они каким-то образом выразятся в присутствии Иешуа в Иерусалиме. Но у Марка, в рассказе Марка, ничего такого не происходит. Иешуа приходит вечером, и осматривает все. Опять же, комментаторы понимают все, как Иешуа чуть ли не в святая святых вошел и так далее. Дело в том, что храм был очень-очень большим, грандиозным строением. Он изначально-то был построен как сооружение большое, а во времена Ирода, Ирод Великий был большим мегаломаном, любителем архитектуры, он расстроил все так, что по храму можно было ходить несколько дней и все рассматривать. За один вечер Иешуа не мог ничего рассмотреть. Иешуа пришел в храм, осмотрел его и за позднее время не возвращается. Казалось бы, день закончился ничем. И обычным похожим мы говорили, когда мы говорили о слепом, исцеленном за два этапа. Опять же, мотив Марка. Можно было бы прийти пораньше. Мы видим в других Евангелиях совершенно другое описание. Можно было бы прийти рано и устроить то, что еще устроить на следующий день, сразу же после такого приема. Но еще даже царские свои почести, которые он получил по Марку, он откладывает ради милости. Снова речь идет о проявлении милости к народу. И точно так же, как пришествие Иисуса, Иешуа складывается на два пришествия, суд складывается на два этапа. И здесь пребывание в храме разделено на двое. Все символизм одного – смирение и скромность судейских способностей Иешуа. Смирение суда, сжатие меры суда ради меры милости. Итак, в 11 стихе мы читаем, что Иешуа осмотрел храм и за поздним временем вернулся в Вифанию с 12. То есть вернулся на небольшое расстояние от храма, буквально несколько километров пути. Видимо, в Вифании и переночевал. На другой день, с 12 стиха, когда они вышли из Витании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли на ней чего. Но, придя к ней, не нашел ничего, кроме листьев, ибо ничего не было время собирания смок. И сказал ей Иешуа: отныне никто да не вкушает от тебя плода вовек. Слышали это ученики его. Мы сейчас перескочим на 20 стих, когда Иешуа возвращается из Иерусалима. Петр видит, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иешуа говорит им: «Имейте веру, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам, и будет, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот если убрать внутренности рамки, а рассказ о смоковнице, он обрамляет, служит рамкой для истории в храме, о которой мы будем говорить позже, а сейчас остановимся на смоковнице. Очень много христианских комментаторов, огромное количество, может море, может полтора чернил, излили на то, чтобы объяснить, почему Иешуа проклинает смоковницу. Действительно, Иешуа обычно созидает, а не разрушает, а здесь вдруг неожиданно идет проклятие на дерево. И что означает это дерево? Почему вдруг Иешуа его проклял? И самое первое, что приходит в голову комментаторам, И первое, для чего они часто не идут, то есть если посмотреть на большинство комментаторов, то речь идет, разумеется, об Израиле. Потому что Израиль зачастую в Танахе мы видим, что сравнивается со смоковницей, да и в Евангелиях сравнивается со смоковницей. И поэтому, разумеется, сложно себе представить, что такой человек, как Иешуа, или Мессия Иешуа, Богочеловек Иешуа, просто проклянет дерево. Ну, это не мессийское дело, это не гуманно проклинать дерево. Другое дело проклять несколько десятков поколений, несколько миллионов евреев. В каждом это не так страшно, как проклясть дерево. С иронией, конечно, я это говорю. То есть, первое, что приходит в голову, Иешуа проклял Израиль. Почему Иешуа проклял Израиль? Потому что плодов у него не нашлось. Он прекратлист им, делает вид, что плодовит, и за это никто не будет кушать от плодов его вовек. Вот такая вот история со смоковницей. Причем произошло это через день после того, как Иешуа, именно Израиль, празднично встречал во въезде в Иерусалим. Произошло это после всех удивительных галилейских событий. Произошло это после того, как и даже в самом испорченном израильском городе Иерихоне прославляли Иешуа как царя Давидова. И вот такая вот выходит проклятие, такая вот случается фильдеперсия, что Иешуа маслину проклинает, и в лице маслины проклинает весь Израиль. Но что удивительно, мы знаем, что Иешуа приходит, как мы говорим, в конце времен, Иешуа приходит в самое нужное время, а здесь сказано, что смоковница-то еще не время приносить плоды. Мы видим, что когда Петр говорит, Иешуа, смотри, смоковница, которую ты проклял, вот что с ней произошло, Иешуа не начинает говорить, имейте разумение. Он говорит, имейте веру. То есть сделано это верой. И не говорит, берегитесь, так будет с каждым, кто не послушается, кто меня не примет, всякое дерево брошу в огонь и тому подобное. Более того, Иешуа говорит о прощении. То есть Иешуа вообще не говорит ученикам о суде над смоковницей. Иешуа говорит ученикам, тем более не говорит ученикам о суде над Иерусалимом. Иешуа ученикам говорит о возможности проклясть. Это основная тема разговора Иешуа. Поэтому Иешуа и говорит дальше своим ученикам, прощайте. Когда вы стоите на молитве, прощайте, не спешите на проклятие, не ждите наказания, и тогда сам Отец ваш Небесный тоже простит вас. Если вы не проклинаете, вы не попадете под проклятие. В чем же суть истории с маслиной? И какие, так скажем, неизраильские объяснения мы можем найти? Первое объяснение, одно из самых древних, да, и Ефрема Сирина, один из отцов православной церкви, можно сказать, первый и последний из тех, кто выступал против толкования этого места как места об Израиле. Исаак Ефрем Сирин аргументирует то, что смоковница не могла относиться к Иерусалиму. Вот он пишет так. Некоторые говорят, что дерево смоковницы означает Иерусалим, так как он не дал плода, и потому, говорят, в образе смоковницы проклял Иерусалим, и кто утверждает, толкал, тот плакал покаяние и пришел, чтобы найти его, иерусалимлян и не нашел. А к этому присоединяет другое изречение, что у одного человека была смоковница в винограднике, его это 13 глава Луки. И то, и другое относится к Иерусалиму. Тут Сирин выдвигает аргументацию, он говорит, если он искал плода именно от Иерусалима, то почему проклял его? Чтобы не низвергся под образом смоковницы, для которой не настало еще время, чтобы достать плод. А если не настало время, то как понять слова апостола «в конце времен послал Бог Сына Своего»? И так как пришествие Единородного произошло в надлежащее время, то почему смоковница в непригодную для плодов пору сравнится с городом Иерусалимом, для которого она стала время плодом? Надо приложить больше старания к этому месту. Но людям не всегда хочется прилагать старания, когда можно проклясть Иерусалим. Что предлагает при этом сам Сирин, Ефрем Сирин? Он говорит так. Написано, что когда будешь собирать жатву с поля твоего, оставляй, что останется, и когда будешь обивать маслины, делай так же и во всем, что владеешь. Существует заповедь, которая называется ПА, или край. То есть, с края, из того, что растет у дороги, нужно оставлять плоды. Со смоковницы плоды не пропадают, они вянут, подвяливаются на смоковнице, они остаются над ней, поэтому их можно найти даже спустя много времени. И если смоковница чья-то росла у дороги в Иерихон, то хозяин такой смоковницы должен был позаботиться оставить края и оставить немного ягод. Даже когда не время с прошлого сезона, смоквы должны остаться. Когда Иешуа проклинает смоковницу, смоковница – это ведь не просто дерево, это чье-то имущество. То есть есть у смоковницы хозяин, который собирает смоквы, ухаживает за смоковницей. Соответственно, он продает смоквы и как-то над этим зарабатывает. И Иешуа проклинает смоковницу, смоковница засыхает, тем самым возникает убыток для хозяин, и, соответственно, это наказание хозяину. Другой вариант, символический, все-таки нельзя не отдать дань и символизму тоже. Мавитяне, которые не вынесли хлеб, когда народ Израиля заходил в страну Израиля, не встретили хлебом, соответственно, они прокляты тем, что никто из них до 10-го поколения не войдет в сообщество Израиля. И здесь тоже, может быть, смоковница получила такое наказание. Есть еще как бы просто человеческий вариант. Ишо проснулся утро. Видимо, выходили из Вифании рано, потому что взалкал, только выйдя из Вифании, говорит о том, что завтрака не было. Взалкал, проголодался, также указывает на том, что в богочеловеке Иешуа проявляются именно человеческие качества. И по-человечески, не найдя у смоковницы плодов, не зная, что по капкидокийским традициям он абсолютно совершенный, безгрешный, безгневный человек, еще в гневе проклинает смоковницу, и это служит примером ученикам, насколько опасен может быть гнев, насколько может быть опасно непрощение. Возможно, что, с другой стороны, это же линия, но, можно сказать, с большей, так сказать, уважением к отцам церкви, которые говорят о совершенстве, об абсолютной праведности, святости и абсолютном добре Иешуа, можно сказать, что всего это лишь пример того, то есть разыгранный гнев, демонстрируемый гнев, для того, чтобы показать ученикам, как опасен их гнев, и приведено это здесь именно в контексте суда, именно в контексте того, что в скорости будет суд над Иерусалимом. И суд не означает гнев, а стремление прощать и, по крайней мере, холодное сердце, необходимое для судьи. Ну и еще один вариант. Мы знаем, как были пророки, которые прятали пояса в расщелинах скал и так далее, как пример чего-то как притчу. Возможно, что смоковница, она стала притчей для того, что могло бы произойти с неверующим и с неприносящим плод. И это притча для апостолов и для слушателей, и для учеников. Опять же, если мы говорим про то, насколько это добро и насколько это справедливо, то мы помним, что у Иоанна, скажем, есть человек, который слепой от рождения, и он слепой не в наказание за что-то, а только для того, чтобы явилась на нем слава Божья. Всевышний, он абсолютный хозяин мира, и он может поступать так, что смоковница проклята ради урока другим. И вообще, думаю, несложно будет поверить в это тем, кто верит, что целый народ на протяжении многих историй, десятки миллионов людей были прокляты, а смоковница не была проклята. Итак, это история со смоковницей. Еще одну важную деталь. Раз уж мы вдались в символизм и мистику, в еврейской традиции смоковнице и пальме финиковой приписывается, что они приносят плоды тогда, когда Всевышний желает находить в них плоды, что их плодоношение постепенно, и они чувствуют волю Бога и приносят плоды, стремясь и ходя за волей Бога. С другой стороны, написано, что Всевышний знает, когда искать на смоковнице плоды и когда время забирать праведников из этого мира. Возможно, что вот это вот отсутствие плодов, это указывает на то, что настало время забирать праведников из этого мира, и это объявление, окончательное явление, так сказать, приговора, Иешуа предварительное, точнее, надо сказать, не предварительное, объявление приговора Иешуа. Это то, что касается смоковницы. Теперь можно поговорить о, наверное, самом важном в этой главе, о посещении храма. С 15 стиха. Пришли в Иерусалим, и Иешуа, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы меновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволил, чтобы кто-то принес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: мой дом домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Обратите внимание, что Иешуа в храме никак не мешает храмовому богослужению. Иешуа вообще не подходит к священникам, не влезает к жертвоприношениям, вообще не заходит на ту часть. Вся его деятельность по двум направлениям. Первое – это финансовая, торговая сторона деятельности храма. Священники действительно, поскольку покупали у Рима свои должности и покупали задорого, чувствовали необходимость, так сказать, отбить эти деньги. И ради этого в храме появлялись всевозможные менялы, торговцы и так далее. Даже много позже Рабан Гамлиэль жаловался на то, что цены на голубей возрастали неимоверно. И настолько, что он учил, что женщина должна приносить одну жертву за несколько родов, чисто для того, чтобы сбросить цены на это. То есть там, где появилась коммерция, появилась жажда заработка, и Иешуа выступает против этого, вообще не касаясь основной деятельности храма. Более того, мы читаем в 16 стихе, что Иешуа не позволял, чтобы кто-то принес через храм какую-либо вещь. О чем здесь речь? Храмовая гора находится в центре определенного места. И иногда, чтобы сократить дорогу, если человек идет с сумками с базара, может подумать, пройду-ка я через храм. Подумаешь, ничего не случится, можно перекреститься и помолиться, спасибо Господу Богу, что сократил дорогу, и пройти. А то я буду свой мешок с картошкой в обнос храмовой горы нести, это кучу времени займет. Но уважение к храму требовало, сегодня это применимо к синагоге, что через синагогу нельзя пройти просто так, тем более через храм. Нельзя пронести что-то через храм, чтобы сократить дорогу или облегчить себе путь, срезать путь. И то, что Иешуа останавливает людей, которые так поступают, то, что Иешуа гонит торговцев из храма, бережно очищает храм, говорит о том, что Иешуа к храму проявляет уважение и к храму, и к храмовому служению. И беспокоиться о том, что дом Всевышнего должен быть домом молитвы для всех народов, не превращаться в средство заработка. Действительно, священники развили большую коммерческую сеть вокруг этого, ввели международную храмовую валюту, которую меняли и на которую можно было приобрести жертв. Продавали жертв по завышенных ценах. Ввели монополию на покупку голубей и скота только у них. Если раньше человек мог купить где-нибудь в Твери голубей и привезти, то теперь это стало невозможным. Все нужно было покупать в храме, расценки были особые. То есть Иешуа справедливо возмутился, но это его справедливое возмущение связано именно с любовью с храмом. Если бы Иешуа похоронил храм вместе с проклятием смоковницы, зачем ему ходить туда и очищать там что-то? Это не его земля, не его беспокойство. Но то, что делает здесь Иешуа, говорит о его большой боли, о его глубоком переживании за храм. И мы не видим, снова повторю, мы не видим здесь какого-то пренебрежения храмовому служению. Мы уже говорили об истории со смоковницей и о том, чем она закончилась. Поэтому сейчас мы привлечемся к третьему приходу в храм с 27 стиха. Пришли он в храм и подошли к нему старейшины и говорили: какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе власть сделать это? Опять же, это пока вопрос, это, можно сказать, судебное исследование, в котором кто-то может уловить агрессию, а кто-то и не обязательно. Хотя, конечно, у священников и у людей, которые с Иешуа разговаривали, были планы Иешуа погубить. Иешуа спрашивает их, просил для того, чтобы не для того, чтобы перехитрить их в данном случае. Иешуа хочет начать с какой-то конкретной точки, о которой может быть согласие. В скором случае все знают, что Иоанн, Креститель, он свидетельствовал Иешуа как о Машехе. И для того, чтобы сказать, какой властью с неба или от человеков дана власть Иешуа, Иешуа спрашивает: давайте начнем с моих свидетелей, с тех, кто за меня свидетельствует. Крещение Иоаннова, оно откуда было, с небес или от человеков? Консенсус по этому вопросу важен для ответа Иешуа. Это не попытка загнать их в тупик и так далее. Это попытка реально дать им доказательства или последовательность свидетельств о том, что его власть с небес. И они не смогли ему ответить. Они рассуждали между собой: если скажем с небес, то он скажет, почему же вы его не приняли. А сказать о человека боялись народа. К сожалению, скорее всего, они действительно понимали, что крещение Иоанна было с небес, ну и боялись принять его, потому что это было связано с тем, что необходимо было себя переломать. Да многие все-таки принимали его. Нельзя сказать, что никто его не принимал. Но в данном случае люди боялись засвидетельствовать в отношении Иоанна, который уже давно умер и к делу отношения не имел. Без этого свидетельства Иешуа не мог им ответить на их языке. Скажи они свидетельство от Иоанна. Свидетельство от Иоанна было, а Иоанн был с небес. Еще скажешь, ну, значит, видите, вот с небес же был глаз сей сын мой возлюбленный. Если скажут от человеков, ну, тогда придется народу объяснять, и почему Иоанн был от человеков, почему Иоанн не был пророком. А аргументов на это тоже нет. Поэтому они отвечают Иешуа, мы не знаем. И это их не знаем оставляет их в неведении и в отношении силы Иешуа. Их неспособность определиться и дать ответ, найти точку разговора, точку опоры в споре об определении авторитета и власти Иешуа. Они не смогли это сделать, и поэтому Иешуа не говорит, да, я вам и скажу теперь. Нет, Иешуа говорит, я, значит, тоже не могу сказать вам, какой я власти это делаю, потому что вы лицемеры и примете все равно то, что хотите именно вы. Это была одна из самых сложных глав Евангелия от Марка, 11 глава. С вами был я, Александр Бленд. Большое спасибо вам за то, что вы со мной были.